Добрый вечер, господа. Итак, один — это великий писатель русского языка, который выехал из советской, из своей страны в 1978 году, который потерял советское подданство. Это Александр Зиновьев. Другой — это депутат Москвы и сейчас самый популярный коммунист в Советском Союзе. Его зовут Борис Ельцин. Конечно, оба они имеют общий язык, общую культуру, общую историю, но принадлежат они совершенно двум разным мирам. Итак, если я не ошибаюсь, по-моему, впервые официальное лицо Советского Союза соглашается встретиться здесь, на телевидении французском, одного из писателей, который называют отщепенцев. Итак, мы передаем напрямую по трансляцию передачу «Апостроф». Итак, гласность и перестройка. Это афиши или плакаты, которые можно увидеть на стенах Ленинграда и Москвы. И вот выпущен сборник плакатов 1985 года. Итак, я уже представил вам, господа, наших приглашенных. Я начну с более самого старого, господина Зиновьева. Господин Зиновьев родился в 1922 году. Философ, преподаватель логики в Московском университете, специалист также по социологии. В 1977 году в издательстве «Ляж Дом» в Швейцарии вы выпускаете французский перевод сатирического романа, по мнению многих, шедевр. И я так считаю, это «Зияющие высоты». В Мюнхене вы попадаете в 1978 году, и вы публикуете все больше и больше книг.
А именно «Светлое будущее». Сегодня вы издали две новые книги «Воспоминания». Это «Исповедь лишнего человека», издательство «Оливье Урбан», переведено с русского Гали Акерман и Пьера Лорана. И сатирический роман «Против горбачевизма» под названием «Катастройка» в издательстве «Ляж Дом», перевод Владимира Береловича. Справа от меня сидит Борис Ельцин. Вы родились 9 лет спустя после рождения Александра Зиновьева, в 1931 году. Вы инженер, вы работали на строительстве. Вы были первым секретарем обкома партии в вашем родном краю, на Урале. В 1985 году вы выехали в Москву. Вы были одним из доверенных лиц Горбачева, потому что он вам предоставил пост первого секретаря МГК. Затем вы стали кандидатом в члены Политбюро. Затем отношения между вами и Горбачевым испортились. Вы его обвиняли в половинчатости реформ. Итак, вы в Москве, вас назначили ответственным по строительству, министром. И год тому назад вас триумфом выбрали народным депутатом от Москвы. В прошедшее воскресенье вы были выбраны на первом же туре. Там же, на Урале, вы были выбраны и так в Совет России, На Западе вас называют ужасным ребенком перестройки или соблазнителем гласности. Ну, чтобы побольше с вами, поближе познакомиться, французы почитают ваши мемуары, которые вышли на этой неделе в издательстве «Кальман Леви», который по-французски называется «До самого конца». Это исповедь на заданную тему. Перевод обеспечен Анной Степановой. Вышел он одновременно в 12 странах, кроме Советского Союза. Почему же он не вышел в Советском Союзе, ваша книга?
Значит, такой пока уровень гласности в Советском Союзе. Пока еще все-таки существует полугласность. Пока еще существует запрет решения Политбюро 1927 года. Если в каком-то издании, книге и так далее есть фамилия члена Политбюро, то нужно согласовывать с Центральным комитетом партии. Мою книгу, конечно, Центральный комитет партии никогда не согласует. Но она выйдет на периферии. У нас периферия более революционна. Вот Рижское издательство взялось издать. Дальше журнал «Урал» и «Ленинградцы». Пока.
Завтра я выезжаю в Москву. Если я возьму с собой книгу, у меня таможники ее отнимут или как?
Нет.
В Москве. Хорошо, прекрасно, вы меня заверили, так сказать, успокоили. Теперь вопрос, для того, чтобы задавать вопросы к обоим нашим гостям, я пригласил
Если, конечно, не вскроют чемодан.
Ах так?
Да.
Значит, если меня будут обыскивать, то... А, значит, ну, я не буду это с собой ее вести. Итак, чтобы задавать вопросы, пригласил Александра Адлер, специалиста по истории Советского Союза. Его вкратце представлю. Александр Адлер, вы прекрасно знакомы с собой. Мы могли бы вы сказать несколько слов, добавить несколько слов к их портрету?
Итак, я думаю, что действительно встреча у нас совершенно чрезвычайная, потому что мы здесь видим не только, как вы совершенно справедливо сказали, одного из самых великих писателей диссидентства, одного из ключевых людей действительно переходного периода с 85 года, но дело в том, что мы здесь видим двух людей, двух мужчин, которые действительно имеют некоторые общие, а именно, например, истоки крестьянские своих, то есть о которых они говорят в своих книгах. Конечно, речь идет не о одном и том же крестьянстве, но это та же глухая Русь, Россия. Господин Зиновьев из севера, очень красивого района, не так известного иностранцам, а господин Ельцин с Урала. Итак, это люди из деревни, и буквально за одно поколение стали эти людьми действительно продуктами настоящего истинного коммунизма, как сказал господин Зиновьев. Так, господин Зиновьев, так как он старше, он действительно участвовал в войне, он знает, что такое война. Господин Ельцин был еще практически ребенком, поэтому, в общем, он все-таки где-то имел последствия войны. То есть он, например, поранился, он нам об этом расскажет, и в книге он об этом говорит. Но, во всяком случае, это люди, которые добились очень многого. И действительно, господин Зиновьев об этом много говорит, говорит о том, о продвижении целого социального класса. Затем их судьбы совершенно расходятся. Действительно, Александр Зиновьев — это как бы конституционный противник, и тогда как господин Ельцин выступит против власти гораздо позже. Затем опять идет их объединение, то есть они выступили против горбачевизма. Ельцин в исполнении своих функций, а господин Зиновьев, когда он был еще восходящей звездой советской философии, когда он работал в вопросах философии, и об этом, кстати, он говорит, что он работал с такими людьми, как Фроловым, то есть люди, которые были близки Горбачеву, и так они фактически пожертвовали Зиновьевым, как в то же время Горбачев пожертвовал и Ельциным. Так что есть и объединяющие их моменты. Итак, прежде чем действительно начнется по-настоящему наша передача, прежде чем мы начнем диалог между вами, Александр Зиновьев, хотелось бы узнать, какое ваше мнение о Борисе Ельцине?
Я хочу сказать, что я не член Политбюро и не был никогда партийным работником. Мои, публикацию моих книг не нужно ни с кем согласовывать. Но вот уже 5 лет в Советском Союзе кричат о гласности, о свободе, а мои книги не печатают. Вот проблема. Что я думаю о Борисе Ельцине? Действительно, мне впервые приходится так близко встречаться с человеком, с политическим деятелем такого, советским такого калибра. У меня были встречи там с Сусловым, с Ворошиловым, с Андроповым, ну, анекдотичные. Например, с Андроповым, на Андропова я налетел на Лубянке, когда я проходил мимо, стража меня пропустила, Андропов испугался и спрятался в машину. Вот, а меня всю ночь держали, допрашивали, кто я такой. Ну, это, все. Да.
Лубянка, это московская тюрьма,
да.
Я говорю. У
меня к Борису Ельцину двоякое отношение. Человеческое отношение, я ему в высшей степени симпатизирую, и писательское отношение. Когда я беру перо в руки, то мною начинает владеть литературный жанр. И тогда я не даю пощады никому. И вот в книге «Катастройка» Борис Николаевич фигурирует у меня в нескольких ипостасях. Но я сатирик, понимаете? И... Да, так что я отношусь к Борису Николаевичу как к человеку с огромным уважением и как человек. А как писатель, он является для меня объектом сатиры и, так сказать, объектом анализа. Ну, я думаю, что это есть, я думаю, что в отличие от других людей, с которыми мне приходилось сталкиваться, я думаю, он не будет на меня за это обижаться.
Итак, тот же вопрос вам, господин Ельцин. Итак, действительно, мы только еще начинаем нашу передачу. Итак, Борис Ельцин, что вы думаете об Александре Зиновьеве, которого вы встречаете, кстати, впервые?
Я думаю, что это человек поступка. Конечно, писатель. К сожалению, мне не удалось прочитать, ну, все его книги. А насколько мне известно, были выпущены около 20, так, да? Около 20 книг. Но последнюю «Катастройку» мне удалось просто переправили, и гранки, так сказать, мне принесли, и я прочитал. Поэтому мне показалось, что, конечно, книга интересная, очень острая. Вот. Судьба тяжелая, конечно, трудная, сложная, связанная с такими периодами тяжелыми в нашей стране. Но лично мы действительно не знакомы, поэтому полную характеристику, что ли, и свое отношение высказать я затрудняюсь.
Вы восхищаетесь им?
Нет.
Почему?
У меня нет.
Ведь он был мужествен.
Да, значит, ну, я думаю, что все-таки это не должно быть восхищение. Я сказал, что это человек поступка. Человек поступка вызывает уважение. Восхищаться можно актрисой, вот, ведущим программы, можно восхищаться господином Пиво.
Ну, мы это еще посмотрим. Ну что ж, начну с Александра Зиновьева. Значит, ваши тут воспоминания. Это изумительная книга, особенно первая ее часть. Она совершенно ослепительная, блистательная. Я об этом говорю с Александром Адлером. Это действительно блистательная, эта первая часть. Одна из величайших книг, которая, так сказать, вписывается в тот перечень, который вы уже написали. Итак, несколько слов о вашей молодости. Очень молодым вы уже были индивидуалистом. Вы очень привержены относились к своей независимости. И в то же время у вас была склонность к сатире, уже с молодости. Подростком вы хотели стать совершенным коммунистом. Насколько вот эти основные качества, ваши качества, не противостояли вот этому призванию?
Я действительно уже с детства вступил в конфликт с моим обществом. Ну, могу сказать, привести такой пример. В 1935 году был опубликован проект Сталинской конституции. Я в школе мальчиком сочинил свою конституцию. Между прочим, замечу, что в Сталинской конституции не было пункта о руководящей роли партии. Моя конституция была шуточная. Ну, в ней, например, были такие статьи, что плохие ученики имеют право на отличные отметки. Я учредил пост президента. Мой президент был наделен неограниченными полномочиями, как вот сейчас хотят сделать. В частности, он мог увольнять учителей, выгонять из школы и устраивать самых плохих учеников в самые лучшие институты. Кончилась эта моя конституция тем, что меня исключили из школы. Но потом восстановили, учтя мое крестьянско-пролетарское происхождение. В 1939 году я был членом террористической группы, которая собиралась убить Сталина. Наш заговор не удался, потому что нам нечем было убивать. Мы достали револьвер, но он не стрелял.
Так, да. Ну почему? Почему в 17 лет действительно вы настолько были против Сталина, что вы хотели его убить,
да.
Вы хотели действительно покушение на организацию?
Причина очень простая была. Я действительно являюсь продуктом революции. Я был воспитан, родился после революции, воспитан в советской школе, воспитан как идеальный коммунист. В каком-то отношении я и до сих пор остаюсь идеальным коммунистом. Что такое идеальный коммунист? Это человек, который жертвует всем для общества, у которого минимальные потребности, который работает ради коллектива и так далее. А реальность не соответствовала моим представлениям. И я олицетворил, так же, как мои сообщники по террористической группе, мы олицетворили зло в Сталине. Сталин для нас олицетворял зло реальности. Поэтому вот этот конфликт и послужил исходным пунктом всего моего последующего развития.
Когда вы говорите, прошло 50 лет, и если бы сегодня мне давали опять выбор между тем существованием, которое я вел, и покушением на Сталина, я опять выбрал бы покушение на Сталина.
Да, да. Для меня это было покушение на Сталина. Сталин был огромным явлением, огромным эпохальным явлением, и для меня покушение на Сталина означало покушение на нечто эпохальное. Это, ну, то есть это была бы для меня трагедия, гибель, но ради этого я готов был пойти на все. И если действительно сейчас бы мне предложили выбрать, или мне удается покушение на Сталина, и я погибаю, или я вот так же веду такой образ жизни, как я вел, и я здесь выступаю с многочисленными книгами, я бы выбрал первое.
Да, но одновременно, Александр Зиновьев, в вашей книге видно действительно, что Сталин, действительно, вы его очень ненавидели, но сегодня вы где-то даже сожалеете о том, что у вас нет такого страшного врага против вас.
Да.
Ну, Брежнев, Горбачев для вас не в счет. То есть, действительно, они на вашей высоте, они не настолько злы, что ли.
Это один из принципов моей жизни. Когда был Сталин жив, он был моим врагом. Когда Сталин умер, он мертвые не могут быть моими врагами. И тогда, когда, после смерти Сталина, когда начались нападки Сталина, я сказал, мертвого льва может легнуть даже осел. Сейчас в Советском Союзе тысячи советских ослов легают тень Сталина. Я презираю этих людей. Я при Горбачеве, то есть при Хрущеве был антихрущевцем, при Брежневе антибрежневцем, при Горбачеве я являюсь антигорбачевцем. Это черта характера. Черта характера. К Сталину я отношусь как к историческому явлению. Он был злодей и все такое прочее. Но это великий исторический деятель был. И была великая эпоха. Великая, может быть, одна из величайших эпох в истории человечества. Это, так сказать, уже не эмоциональное отношение, а отношение ученого к исторической реальности.
Как вы восприняли смерть Сталина? Вы что, очень радовались?
Нет, я впал в состояние растерянности. Я пережил глубокий душевный кризис. Ушел враг, который делал мою жизнь осмысленной. И я до смерти Сталина был антисталинистом и вел активную пропаганду антисталинскую. Сталин умер. Согласно моим принципам, я должен был перестроить жизнь. И после этого я как раз начал делать над собой жизненный эксперимент, то есть создавать свое индивидуальное государство. То, собственно, основной результат моей жизни – это мое личное государство.
Итак, в вашей книге, сатирической книге, вы говорите о смерти Сталина, вы говорите, подградицы действительно напились вдвойне. Первое, из-за того, что они были очень опечалены, это было 2 недели, и потом, потому что они очень радовались, это тоже длилось 2 недели, пьянка. И вот, Борис Ельцин, какая ваша была реакция на смерть Сталина?
Я был опечален. Ну, как и все, да, родители, близкие, знакомые. Хотя, так сказать, был еще очень молодым. Я действительно расстроился по-настоящему. Но восприятие мое, конечно, несколько иное, чем у господина Зиновьева, поскольку он и раньше знал о всех деяниях. Я, конечно, не знал, позже только узнал уже, значит, пожалуй, после того, как это все раскрылось Хрущевым. Но первая реакция была такая.
В каком возрасте и почему вы вступили в КПСС?
Я вступил в партию 30 лет. Работаю.
Довольно поздно.
Ну, что значит поздно?
Да, да. Горбачев стал членом партии в 22 года. Если бы вы были хорошим комсомольцем, вы могли бы пораньше вступить в партию. Вы были инженером ведь. И в этом смысле вы больше работали, чем политический активист. Поздно по сравнению со всеми вашими коллегами по политбюро. До такой степени, что до того, как я прочитала вашу книгу и даже задался вопросом о том, не были ли вы из семьи последних представителей троцкистской оппозиции в Москве, который назывался Виктор и Борис Ельцин. Я так подумал, что, может быть, и поэтому и вы подождали.
У нас с Троцким единственное связывает, что он в 27-м году добровольно вышел из состава Политбюро, и с тех пор никто из Политбюро добровольно из состава не выходил, кроме меня. Больше ничего не связывает. А в отношении того, что все-таки поздно, ну, я не знаю, для меня этого не было вопроса, рано или поздно. Потом я действительно тоже вот как-то конфликтовал часто и в школе, и с преподавателями. И поэтому этот процесс созревания, так сказать, немножко задержался.
Да. Но так почему же вы вступили в партию? Почему? Что вас толкнуло на это? Что вы от нее ожидали?
Ну, наверное, во-первых, традиция. Во-вторых, я считал, что все-таки на этом поприще, искренне тогда считал, на этом поприще я больше пользы могу, значит, принести обществу. По крайней мере, у меня не было таких мыслей, что если коммунист, то по служебной лестнице пойдешь быстрее, чем обычно. Нет, я тогда о карьере не думал.
Вы рассказываете о своей книге, о своей молодости, о своей юности. Вы были спортсменом, чемпионом по волейболу, вы играли в лучших командах советских волейбольных. И у меня такой вопрос. Может быть, политика похожа немножко на волейбол, нужно прыгать выше других и первым бить по мячу, чтобы забить гол?
Только не по мячу, не по мячу, а по противнику, по сопернику. Это разница.
Да, да. Хорошо. Тут есть откровение в вашей книге. Довольно удивительное. О том, что именно вы снесли дом, в котором были казнены Романовы. Царская семья, царская фамилия, я так говорю зрителям.
Ну, вы имеете в виду, значит, снес сам это, взял, значит, каёлку и лопату, и сам прямо разобрал этот дом?
Нет, нет, вовсе не так.
Ну, вы сказали
нет,
сам.
Просто вы были инженером. Вы были инженером, и, значит, вы управляли, как бы руководили работой?
Нет. Вы плохо изучили, просто прочитали книгу, к сожалению.
А, вот так, да, извините.
Да, да, да.
Я так подумал.
Я был первым секретарем Свердловского обкома партии в это время. Только с самого начала как раз. И пришло решение Политбюро снести этот дом.
Значит, вы просто выполнили это задание, это решение?
Да, я выполнил задание Политбюро.
Да. Вы сожалеете об этом сегодня? Сожалеете о том, что больше нет этого дома? Может быть, в контексте перестройки сегодня это было бы местом паломничества?
Ну, во-первых, нет, местом паломничества сейчас бы не было, поскольку еще пока не было, поскольку Свердловск и Свердловская область закрыты для посещения иностранцев. Это первое. Второе, да, я считаю сегодня, что не было необходимости сносить его.
Да, ну да, конечно. Теперь к вам я обращаюсь. Вы в книге подробно объясняете о своей жизни, о своих принципах, экзистенциализме. Вы говорите, я сам свое собственное государство. Потом есть тут целые пассажи, которые нужно прочитать, чтобы узнать, как вы, так сказать, построили свою собственную личность. Но Александр Зиновьев, все-таки помимо некоторых кризисов, пьянства, запоев, это слово, которое вы употребляете, но действительно слово, которое вы употребляете в трудные моменты, вы напиваетесь. Так вот, помимо этих периодов запоя, чувствуется, что вы любите добропорядочность. То есть есть целый перечень вещей, которые вы хотели бы сделать в своей жизни. Это как раз следствие человека очень большой добродетели. Так вот, не становитесь ли вы нетерпимым из-за задавления своей добродетели?
Ну, во-первых, я никогда не был алкоголиком. Я пьянствовал, а это нечто иное. Русское пьянство...
Русский пьянство... Я так и сказал.
Да. Это нечто, это своего рода наша национальная религия. Это явление, скорее, психологическое. Да. И причем я...
Это правда? Это действительно национальное явление пьянства в России, в Советском Союзе?
Пьянство, но не алкоголизм. Это я различаю.
Да, можно так сказать.
И я мог бросить пить в любую минуту, что я и делал. А в основном моя жизнь была трезвой. Трезвой и очень упорядоченной. Вы сказали, не становлюсь ли я нетерпимым. Ну, да, нетерпимым, но к чему?
Да, но вот в силу этой добродетели. Нетерпимость по отношению к другим. Вы очень жестоки, очень строги к остальным.
К другим, в отношении других я допускаю все. Пусть люди будут такими, какими они хотят быть. Я нетерпим в отношении к себе. И в отношении выбора людей, с которыми я имею дело. Это другой совершенно... другой вопрос. Причем моя нетерпимость особого рода. Я изложил в моих принципах, скажем, с плохими людьми не имей дела, с доносчиками не дружи, с предателями не дружи, с ненадежными людьми лучше избегай иметь отношения и так далее.
Да, всегда так, но ваши правила в жизни очень строгие. Это стремление к удовольствию, это типичная болезнь нашего времени, нужно сопротивляться этому бедствию, и ты поймешь тогда, что радость находится в единственном того, что ты живешь. Это нужна ясность, умеренность, моральное здоровье и так далее. Александр Адлер. Да, такое впечатление, в частности, что вы относитесь без извинений к промежуточным как бы лицам в советской жизни, как, наверное, во многих других обществах есть и хорошие, и добрые люди, и недобрые люди. Есть целый ряд посерединке. И вот кажется, что именно к ним вы относитесь особой строгостью, особой суровостью. Это действительно какие-то моральные монстры, чудовища. И вот к ним вы относитесь нетерпимо.
Нет. Я выработал эти правила для себя. Никому я их не навязываю. Мой принцип такой. Я иду, хотите, идите со мной. Хотите, будьте такими. Не хотите, это ваше дело. Я один. Я никого не зову за собой и со мной. Более того, как кончается у меня книга? Если бы меня сейчас спросили, я подвожу итог моей жизни, следовать тому примеру, который я создал или нет, я бы сказал, нет, не следуйте. Идти тем путем, который я шел, это мучительно и трудно. Не всякий это может выдержать. Не всякий. Это очень тяжелая жизнь. И с этой точки зрения я могу сказать, что мой жизненный эксперимент провалился.
Один из героев вашего романа дает себе эту альтернативу. Что лучше? Русская тюрьма? Или свобода за границей. И он выбирает третий путь. Самоубийство. У вас были вот такие склонности к этому третьему пути?
Да, были и неоднократно. Я предпринимал попытку самоубийства после демобилизации из армии в 1946 году. Потом вот кризис после смерти Сталина. Это был тяжелый душевный кризис, когда я не знал, что делать. Рухнули те принципы, которыми я до сих пор руководствовался. И третий случай у меня был, когда я уже жил здесь. Я здесь пережил третий душевный кризис, уже здесь на Западе. я оказался здесь в полной изоляции, в очень тяжелом положении. Вот, ну, как-то выкарабкался. Это не выход из положения, конечно, это не выход из положения. Я установил одно, что, в принципе, расстаться с жизнью – это пустяк. Легко. Меня не пугает ни смерть, это естественное явление. Гораздо труднее жить. Жить и довести до конца то, что ты задумал.
Да. Итак, действительно, очень трудно жить тоже, когда вы живете вот как вы, как изгнанник, когда как ваше сердце осталось на родине, в вашей стране, которая фактически вас изгнала в определенной степени.
Да, конечно, конечно. Я был русский человек, остался им и никогда не стану западным человеком. Меня, когда меня выгнали из России, мне было 56 лет. Разве можно в 56 лет измениться и приспособиться и стать к условиям, западным условиям жизни? Конечно, нет. Поэтому я оказался в некотором роде в безвоздушном пространстве. Я потерял родину, Запад не стал моей родиной.
Теперь я обращаюсь к вам, господин Ельцин. Итак, в целом в вашей политической карьере, может быть, вы обязаны многим, практически всем Брежневу. Может быть, он где-то выделил вас?
Нет, не думаю. В то время он был уже не способен ни выделять, ни отбирать, ни различать хорошее от плохого.
Даже так?
Даже так. Он был совершенно индифферентен и не способен руководить государством в то время, когда меня избирали первым секретарем обкома. Я к нему приходил с какой-то, допустим, бумагой, значит, чтобы для области решить вопрос. Я ему диктовал резолюцию, чтобы он написал ее. Каждое слово. Он это каждое слово, которое я диктовал, он записывал. Вот я ему говорю, сейчас распишитесь. Он расписывался. Сейчас поставьте число. Он ставил число. Сейчас вызовите секретаря. Он вызывает секретаря.
Ну что ж, он вообще был не способен старчески.
Да, в это время да.
Да, но тогда что ж получается, что Советский Союз им руководил такой старик в течение ну, скольких лет?
А у нас же постоянно вообще лидеры умирают. И у нас, если о мертвых обычно говорят, не говорят ничего плохого, то у нас наоборот о них не говорят ничего хорошего, как вы заметили.
Александр Адлер добавит несколько слов. Да, тем не менее, все-таки вы были выдвинуты, особенно в такой период, приблизительно такой уравновешенный период истории партии. То есть вы были очень хорошим секретарем, затем также хорошим секретарем обкома. То есть вы фактически так же карьера, как у Горбачева. Вы новое поколение, поколение, которое приходит к ответственности, пришло к ответственности в конце эпохи Брежнева.
Ну, с Горбачевым все-таки немножко... У нас разная судьба. Я почти пол трудовой деятельности, чуть поменьше, провел на производстве. Начиная от рабочего и потом начальником крупного комбината. Это было 15 лет. А уже потом перешел на партийную работу. Или вернее, перевели на партийную работу.
Да, но почему вы не хотите быть частью или не хотите войти в эту номенклатуру горбачевскую? Почему вы отказываетесь от привилегий?
Когда я стал в составе Политбюро два там с лишним года, я убедился, насколько это безнравственно, особенно по отношению к своему народу, когда 48 миллионов человек живут ниже черты бедности. И это царская роскошь членов, кандидатов в члены Политбюро, секретарей ЦК просто поражает. Ну и кроме того, так сказать, Политбюро председательствующий представлял так, что каждый должен только выслушивать его монологи, поддакивать и так далее. И вдруг нашелся человек, который возражает, говорит против, говорит, я не согласен.
Да, но такое впечатление складывается, что мало таких политических деятелей, как вы, которые в Советском Союзе отказываются от привилегий. И вы даже довольно-таки сурово описываете Горбачева как человек, который обожает привилегии, который коллекционирует дачи, например.
Ну, я от последней привилегии отказался как раз перед отъездом сюда, от служебной личной машины. Волги. Это последнее, что меня связывало, письменно написав Верховный Совет СССР. К сожалению, никто действительно примеру не последовал, хотя от привилегий я отказался больше года тому назад. И семье приходится довольно тяжело, поскольку привычка есть привычка. Но все-таки удалось добиться создания комиссии Примакова по привилегиям. И, конечно, она, думаю, будет работать столько, сколько будет жить Примаков, поскольку он всеми привилегиями пользуется. И, наверное, придется все-таки потом эти привилегии экспроприировать народом, а не ждать, когда решит комиссия Примакова.
Да, ну тогда что ж, чем больше вы отказываетесь от привилегий, тем больше народ вас любит и тем больше вас ненавидят ваши коллеги.
Да, вполне естественно. Особенно аппарат. Особенно аппарат партийный, государственный, против которого я выступаю. Я, конечно, поражен, что в этот момент как раз аппарату повысили заработную плату в 1.5-2 раза. Это вообще чудовищно. Когда мы не можем найти 10 рублей, чтобы добавить пенсию к 70 рублям, стипендию и прочее.
Да, но, в общем-то, ваш шанс в чем заключается? То, что ваши коллеги, депутаты, и, то есть они не отказываются от привилегий. То есть если бы все отказались от привилегий, может быть, вы были бы менее популярны в Советском Союзе сегодня?
Да, речь не о популярности идет, а о принципах, о нравственных принципах, а не ради популярности. Это мой нравственный принцип, я иначе не могу. А то, что все-таки вот поколение такое, которое растет вот 30, 35, 40 лет, даже вот членов Верховного Совета, народных депутатов, это уже поколение такое, которое не хочет иметь привилегии. А моего возраста руководители с ними расставаться не хотят, потому что просто не могут.
Борис Ельцин, мы сейчас посмотрим некоторые картины. То есть, в общем, это пленка, это ваши выборы в Москве в прошлом году. Итак, мы покажем вам репортаж, который был показан по французскому телевидению в марте 1989 года. Там вы были выбраны депутатом от Москвы. И вы увидите Жоржа Бортоли, журналиста
телевидения Московской партии.
Итак, правильно ли, прав ли Борис Ельцин отказаться от своих привилегий, вот представить себя таким руководителем, который не пытается пожать плоды, что ли, своего доминирующего положения?
Ну, это его личное дело. Но с социологической точки зрения это шаг бессмысленный. Общество, в котором нет привилегий, нет иерархии распределения, развалится в течение нескольких недель. Это все равно как армия, в которой генералы питаются как солдаты и выполняют те же функции, что и солдаты. В обществе наличие иерархии распределения – это нормальное явление в обществе. И привилегии суть нормальные, социологически нормальные. Это отказ от них – это производит сильное впечатление на массы. Конечно, и будут все кричать «Ура!». Но это производит впечатление только как исключение. Как исключение, когда один человек или несколько человек хотят завоевать симпатии масс. Но когда крупный политический деятель совершает такой шаг, я могу только сказать, что это свидетельствует о, скажем, полном непонимании закономерностей общества, в котором он живет. Есть объективные социологические закономерности. Так, и... Скажем, вот Борис Николаевич возмущается тем, что повысили заработную плату работникам аппарата. Потому что происходит инфляция. Понимаете, вот я вам пример приведу. Скажем, я был профессором. Я получал 500 рублей в месяц. Сейчас профессора получают 500 рублей в месяц. А люди, работающие в кооперативах, в день зарабатывают 500-700 рублей. Заработную плату работникам аппарата повышают не потому, что, понимаете, хотят им создать какие-то исключительные условия, потому что прежняя зарплата потеряла смысл. Я говорю, вот лично это производит все впечатление, вызывает восторги масс, но я могу сказать, Борису Николаевичу везет, что его выбросили из системы власти, но если он добьется победы и станет, так сказать, во главе государства или какой-то части государства, это будет, так сказать, его самым большим несчастьем. Тогда он вынужден будет вести себя как политический деятель, как руководитель страны. Посмотрим, когда так он поступит, и что из этого получится. Ну и кроме того, последняя фраза. Можно отменить привилегии, но они восстановятся другими путями. Другими путями люди найдут средства все равно компенсировать это. Отмените заработную плату совсем, и люди все равно будут получать то, что они могут урвать согласно своему положению. То есть это мой, у меня социологический подход к делу.
Категорически не согласен.
Пожалуйста, объясните, почему вы не согласны? Пожалуйста,
потому
объясните.
Что господин Зиновьев не знает, что такое привилегии самой высшей номенклатуры.
Почему не знает?
Не знает. Не знает. Он не знает, что у Тэтчер два человека охраны, а если Горбачев едет, то 200 человек охраны. Это что, необходимость? Необходимость иметь 4 дачи и их построить за 4 года перестройки? Вот где нравственное начало. Человек, который руководит государством, он должен быть нравственно чист. И у него излишества, роскоши, да еще не за свои деньги, не заработанные, а за деньги народа построенные, это безнравственно. Поэтому буду там я кем-то, значит, все равно позиция моя будет такая же. Мало того, я в программе написал, вот сейчас, при выборах в России, что если действительно так сложится судьба, то одним из первых законов Российской Федерации будет ликвидация этих привилегий, привилегий излишних, незаконных.
Излишних.
Потому что... Я об этом говорю, потому что вот это, господин Зиновьев, в отношении инфляции. Почему же тогда аппарату в 1,5-2 раза подняли зарплату? Это вроде оправдано, потому что инфляция. А почему тогда студенту не подняли на 5 рублей зарплату? А почему тогда не подняли пенсию на 10 рублей, потому что инфляция? Вот где она привилегия. Вот где общество, которое...
Но ваши враги вот сегодня, это кто фактически? Это номенклатура, это привилегии, это бюрократия. Но если все это аннулировать, то тогда что ж, получается, что вы атакуете партию?
Да. И партию тоже. Поскольку партия за 5 лет перестройки ничего не обновилась. Ничего в ней не перестроилось. Ничего не демократизировалось. Абсолютно ничего. Как ни странно, авангардная партия, как в начале перестройки плелась в хвосте, так и в конце сегодня плетется в хвосте общества. Общество в своем движении демократизации значительно опережает движение партии.
Насколько я понимаю... К какому же пути надо идти? Должны ли неформальные организации войти в партию, чтобы обновить ее, или нужно создать новую партию, настоящую авангардную партию?
Я думаю, что это покажет 28-й съезд партии. Если на этом 28-м съезде действительно произойдет обновление, настоящая реконструкция партии, вот ее структуры, принципов и так далее, надо отказаться от принципа демократического централизма, надо отказаться от вертикальной структуры, перейти на горизонтальную. Надо вести прямые выборы делегатов на съезд. Ну, Надо разрешить создание в партии отдельных фракций и платформ. Если это так, то партия какое-то время еще возможно, но приостановит такое катастрофическое падение авторитета своего в массах. Но, скорее всего, все-таки это не произойдет, и после 28-го съезда партии, создание новой партии, переход на многопартийность.
Александр Зиновьевич, вы одновременно опубликовали роман под названием «Катастройка». Ну, четкое название, все понятно. Это такая зубастая сатира на перестройку. Значит, мы в городе под названием Партград, который вы придумали, который стал как бы прожектором, моделью перестройки. И тут все происходит очень важное, и вызывают различные события и в партии, и в церкви, и у могильщиков, у сумасшедших, у полицейских, у торговцев. В общем, это вызывает огромные потрясения. Это сатира жесточайшая перестройки, но ведь одним из явлений перестройки является то, что происходит сегодня. Если бы не было бы перестройки, вряд ли бы вы сидели здесь друг против друга. Господин Ельцин не имел бы возможности приехать сюда и говорить с писателем, который считается отщепенцем. Это все-таки неплохо. Это результат перестройки.
Ну, что вы хотите сказать? Что я должен быть счастлив от того, что я сейчас сижу и могу видеть господина Ельцина? Ну, не случилось бы это. Ну, что вы думаете, я ходил бы и плакал? Ах, какое горе, не увидел такого человека. Ну, это же несерьезно. Понимаете, все зависит от того, как понимать перестройку. Что такое перестройка? Что такое перестройка? Я во всех моих книгах обосновываю следующий тезис. Перестройка не есть прогресс, не есть обновление общества. Это болезнь общества, это кризис. Кризис. И выходом из перестройки может быть только контрперестройка. Выходом из болезни не может быть продолжение болезни. Кстати сказать, не происходит перестройка в партии, Борис Николаевич сказал. Почему? Партии нету. Никакой партии нету. Слово есть только. То, что называет партия, это не есть политическая партия. Там никакой не может, ничто не может быть перестроено. Это совсем явление другого рода. Совсем явление другого. Более того, наличие политических партий – это явление капиталистического общества. Ни в каком другом обществе этого явления нет. Вы можете допустить в Советском Союзе 1000 партий, и все они выродятся в политические мафии, а не в партии. В структуре общества, в структуре народа нет никаких оснований для партий. О партиях можно поговорить и проще, поскольку их нет. Но создайте их, вы увидите, что из этого получится.
Когда господин Ельцин говорит о том, что нужно ускорить перестройку, вы считаете, что он хочет,
он хочет ускорить болезнь. Ускорить болезнь, то есть приблизить страну к смерти. Только и всего. Все зависит от того, что... Я докончу сейчас. Что считать нормальным состоянием коммунистического общества? Нормальным состоянием коммунизма является состояние, которое было при Сталине и при Брежневе. Горбачев ввергнул страну в кризис. Сейчас он пытается это вытащить на пути контрперестройки, на пути создания личной диктатуры, на пути создания аппарата сверхвласти. Он действует соответственно объективной тенденции. Мне это не нравится, я не одобряю, но социологически это так.
Борис Ельцин, вам нужно теперь как бы оборонять, защищаться и обратиться к французским телезрителям. Ваша перестройка, которую вы хотите ускорить, которую вы хотите придать более радикальный, быстрый характер.
От кого мне обороняться? От человека, который отстал? Нет, я не собираюсь обороняться. Я собираюсь наступать. Наступать в вопросах перестройки. Дело не в названии. Не в названии. Общество действительно больно, его нужно лечить. А как обозвать? Это уже другое дело. Но надо только решительно и радикально действовать, не так, как Горбачев. Только полумеры, только компромиссы и нерешительность. Она действительно может сейчас привести к кризису в обществе. Но такое обновление, коренное обновление общества, оно нужно. Без него мы, конечно, и дальше будем опускаться в то болото, из которого, может быть, только-только некоторым элементам перестройки, допустим, гласной, демократизации, начали чуть-чуть выкарабкиваться.
Но я понимаю вашу позицию, и вы высказываете ее с большим убеждением в своей книге. Но меня несколько удивляет, что нет, в общем-то, программы, которая была бы отлична от Горбачевской программы. Например, вы не высказываетесь по национальному вопросу. Думаете ли вы, что Литва может завтра стать независимой, или, может быть, нужно все-таки укреплять федеративный состав? Вы не говорите об экономических проблемах. Следует ли отказаться от планирования полностью или, напротив, нужно сохранять более такие крупные элементы по сравнению с сегодняшним днем? То есть вы не предлагаете каких-либо решений, вы описываете общую перспективу, и, в общем-то, не создается такого впечатления, что вы действительно против, выступаете против Горбачева относительно политического, так сказать, основы, как в области международной политики, так и в области экономики. Чувствуется, что вы доверяли Горбачеву как человеку, потом отношения ваши ухудшились, и такое впечатление, кстати, так происходит в нашей соцпартии, это скорее конфликт между личностями, чем между программами.
Ну, незнание вами моей программы по национальному вопросу и моих высказываний по экономике еще не значит, что у меня их нет. Вы просто этого не знаете. Может быть, не знаете, потому что наши средства массовой информации не дают, потому что я не такой плодовитый писатель и всего-то, и не писатель, а просто дилетант, одну книгу написал по заказу. А программа есть и по всем, и по национальным вопросам, и взгляд мой есть по национальным вопросам, и по экономическим проблемам, и по политической реформе в нашей стране, и по социальной, и по государственному устройству, и так далее.
Вы пишете на одной из страниц, здесь 14-й. Мне кажется, что если бы Горбачева не было Ельцина, ему пришлось бы его придумать. И действительно создается такое впечатление, что Горбачеву нужно где-то от себя, слева от себя иметь Ельцина, который говорит, давай быстрее, быстрее, и кого-то справа, то есть Лигачева, который говорит, нет, давайте тормозить, тормозить, тормозить. То есть фактически вы где-то служите ему, служите интересам Горбачеву, да, и где-то фактически лучше всего вы ему послужили, когда вы вышли из политбюро, когда вы начали действительно лупить консерваторов открыто.
Да, на начальном периоде оно так и было, действительно. Для того, чтобы Горбачеву показаться демократом, ему надо было выслушивать какую-то критику. Это демократ тогда. Но дальше уже изменилось, когда дальше уже пошло, значит, дело о серьезных вещах и серьезных разногласиях, о которых мы спорили на политбюро. И я, значит, в связи с этим вышел из состава политбюро, тогда обстановка изменилась. Тогда уже так применять такую формулу уже нельзя. Он сейчас не то, что я ему нужен, он сейчас меня просто боится.
Да, хорошо, он вас боится, но в то же время можно иметь потребность в ком-то, даже если его боятся, даже если опасаться его. Например, вот когда вас выбрали почти фактически в 90% голосов, консерваторы практически потеряли надежду скинуть Горбачева. Действительно, вы его где-то укрепили здесь определенно. То есть это, можно сказать, было поражение Лигачева, а не поражение Горбачева.
Сейчас разногласия очень серьезные с Горбачевым, очень серьезные. И, значит, сейчас, конечно, я ему не нужен, но он не знает, конечно, как от меня избавиться. Он все сделал для того, чтобы мне не пройти на выборах в народные депутаты СССР. Работал весь мощнейший аппарат, сколько только не лилось грязи, различных так пасквилей и так далее, и так далее. Но не удалось. Не удалось. Сейчас новый виток, вернее, новые, значит, выборы, и вот была предвыборная кампания по выборам в Российскую Федерацию. Снова повторяется то же самое. Угрозы, пасквили, грязь, и так далее. Комиссии создаются, пленума Центрального комитета партии, Верховного совета. Все по делу Ельцина, по делу Ельцина, по делу Ельцина. Потом они куда-то все погибают. Их не найдешь. Ни их, ни выводы.
Александр Зиновьев, как вы видите будущее Горбачева и, например, почему бы нет, будущее господина Ельцина?
В Советском Союзе уже началась контрперестройка. Контрперестройка. Возглавляет ее сам Горбачев. Он уверенно идет к личной диктатуре. Поэтому был создан пост президента, то есть создать аппарат сверхвласти вне партийного аппарата, как было при Сталине, подчинить себе партийный аппарат. Есть определенные законы таких процессов, нужно определенное время. Я думаю, 5 лет достаточно. Через 5, Сталин ведь тоже не сразу, хотя занимал пост генерального секретаря, но ему больше 10 лет потребовалось, прежде чем он действительно власть свою укрепил. Нужно, Горбачеву еще нужно 5 лет. В течение этих 5 лет или через эти 5 лет он уберет всех, кто ему мешает. И исчезнет и Ельцин. Исчезнет. И исчезнет и Лигачев. Сейчас они играют роль в этой, так сказать, в этом спектакле власти. А потом все прояснится.
Да, но тогда зачем вообще Горбачеву становиться диктатором такой империи, которая потеряет фактически всех своих союзников, все страны, которые были, даже фактически свои республики, которые были частью Советского Союза?
Существуют объективные социальные закономерности. Чтобы вы, у Горбачева есть, он не понимает ситуации, но у него есть интуиция, так же, как была у Сталина. Ключом к выходу из кризиса является вопрос о власти. В чем суть кризиса? Система власти потеряла контроль над обществом. Высшая власть потеряла контроль над системой власти. Выход, самое главное, что нужно сделать, это привести в порядок систему власти, создать аппарат сверхвласти, взять в свои руки всю систему власти и затем восстановить контроль над обществом. Другого пути не существует. Можно высказывать любые программы, морально красивые, но политика не может опираться на моральные принципы. Это не, я это говорю не как политик, а как аналитик. Другого пути не существует.
Борис Ельцин, вы согласны с таким пониманием? Я не думаю.
Нет.
Я так и понял. Ну а вам как видится будущее Советского Союза в краткосрочной перспективе? Что произойдет?
Я, пожалуй, только в одном согласен в отношении президентства Горбачева. То есть я не против вообще президентства как такового, но вот эта поспешность, которая сегодня проявляется Горбачевым, немедленно, 12-13 марта собрать съезд и на съезде избрать президента вместо того, чтобы избрать его народом, это, конечно, вызывает протест, и наша межрегиональная депутатская группа будет блокировать выборы. Мало того, ряд республик, я думаю, немало республик, тоже будут на съезде блокировать выборы президента, потому что они понимают, что усиление президентской власти может привести к их подавлению суверенитета республики, потому что не было подготовлено заранее все остальные демократические, так сказать, институты или, вернее, законы. Не было закона о разделении функций между центром и республиками. Нет самостоятельности республик, она не установлена. Нет вообще государственного устройства. Над чем президентствовать, неизвестно. А выбирай скорее президента. Да, он хочет, учитывая, что партийное кресло пошатнулось, он хочет сесть в более такое удобное, жесткое и уверенное кресло президента. Но я думаю, что все-таки не это решит, а господин Зиновьев не знает процессов, которые идут среди народа. Там, на заводах, на фабриках, вот, и так далее. Народ теряет терпение. И вполне может случиться, если не будет каких-то действительно реальных изменений в сторону улучшения жизни уровня, значит, народа, люди выйдут на улицу. Критическая масса недовольства сейчас достигает уже предельной отметки и вполне возможен тогда вариант стран Восточной Европы.
Да, но в таком случае вы говорите сейчас, что народ может скинуть Горбачева и вас, так сказать, поднять наверх власти, потому что вы очень популярны. Если бы сейчас провели опрос, если бы все советские люди голосовали, у вас были бы все шансы быть избранным.
Нет, я об этом о себе не говорю. Я говорю о том, что народ действительно возьмет власть и поставит тех, которые, так сказать, нужны сегодня, более молодые, более энергичные, те, которые могут спасти страну без очень сверхсильной власти. Сверхсильная власть для нашей страны опасна. Да, тем более в одних руках. И я еще на Октябрьском 87-го года пленуме Центрального комитета партии первый сказал, растет культ личности Горбачева. Для нашего общества это опасно. Ну, что потом со мной случилось, вы знаете.
Да. Александр Адлер. Ну, на пленуме от 85-го года вашим основным противником были все-таки консерваторы. Лигачев просил, так сказать, чтобы вам сняли голову.
87-го.
Нет, не 85, а 87. Да, когда вы подали в отставку. Ведь консерваторы, так сказать, на вас нападали, и именно они считали, что вы лишний человек в какой-то степени. Так вот, вы в это время считали, что Горбачев также хотел бы таким же образом избавиться? Ну, вас назначил министром потом.
Да, ну, это называется трудоустройство.
Александр Зиновьев, вы обвиняете западные страны, которые сделали из Горбачева своего рода звезду. Он пользуется огромной популярностью в западных странах. Вы говорите, и думаю, что вы согласитесь с господином Ельциным в том, что Горбачев мало популярен у себя на родине. Какова наша ответственность?
Ну, прежде всего, я хочу сделать короткое замечание по поводу того, что сказал господин Ельцин. Народ уже однажды брал власть в Советском Союзе в свои руки. И что из этого вышло? Сталин вышел. Если народ возьмет власть в свои руки, кто бы ни вылез наверх, даже если господин Ельцин вылезет наверх, он все равно будет новый Сталин. Все равно он выполнит ту же самую роль. Так, теперь относительно популярности Горбачева на Западе. Почему? Почему Запад аплодирует Горбачеву? И почему Запад аплодирует Ельцину? Почему? Очень просто. Что вы думаете? Запад хочет, чтобы советские люди жили роскошно, были сыты и так далее? Ничего подобного. Западу нужно, чтобы Советский Союз развалился. Горбачеву похлопывают по плечу, и Ельцина похлопывают по плечу, поскольку думают, что они разваливают коммунистическое общество. Они говорят, действуй, Миша, мы тебе поаплодируем, а они рады стараться. Понимаете, много партий, понимаете, парламент создадим. Бессмыслица все это. Это все, так сказать, игра на Запад. Игра в коммунистическом обществе. Это все абсолютная чепуха, абсолютно бесперспективная. Конечно, будут и госпожа Тэтчер говорить, хотела бы такого человека, как Горбачев, иметь у себя в кабинете и так далее. Посмотрел бы я на нее потом, что бы он сделал в ее кабинете. Понимаете, единственное, Запад, как только Запад увидит, что из Горбачев и ему подобные не разваливают советское общество, а выходят из кризиса, кончится здесь слава Горбачева, и на него будут лить потоки грязи. Помяните мое слово.
Да, но в таком случае нужно было, так сказать, сохранить старый режим, где железной рукой Советским Союзом управлялись, где не было никаких свобод.
Я не политик. У меня нет никаких программ. Я ничего не предлагаю. Я исследователь. Я констатирую, что есть, и делаю прогнозы, что будет. Я вам абсолютно точно скажу, как исследователь. Через 5-6 лет восстановится нечто такое, что было при Брежневе. Даже, может быть, хуже. Может быть, даже ближе к сталинскому варианту. И еще пройдет какое-то время. о брежневском времени будут вспоминать как о золотом веке советской истории. Вот что будет. Это я говорю как ученый. А все эти программы, парламент, множество партий, даже еще социал-демократические партии, люди, которые даже не знают, что такое социал-демократы. Вспомните, коммунистическая партия Советского Союза была социал-демократической партией. Мало ли как можно все это называть. Все это кончится. И тогда Запад перестанет аплодировать Горбачеву. Но если Горбачеву и же с ним удастся развалить советское общество, в конце века он будет назван человеком века. Его назвали человеком года, человеком десятилетия. Он будет тогда человеком века. Не Ленин, не Сталин, действительно личности эпохального масштаба, а ничтожный партийный аппаратчик Горбачев станет человеком века. Вот почему Запад аплодирует.
Александр Адлер, извините. Последний вопрос к обоим. К господину Зиновьеву. Я поражен был в его книге той важностью, которую имела война в его опыте офицера. И он рассказывает до сих пор, как офицеры 7 ноября позвонили ему и сказали, что они читали его книгу и восхищаются ею. Может быть, после подытоживания военная диктатура все-таки была бы более опасной, наиболее опасной вещью в Советском Союзе. И, может быть, несмотря на эту привязанность к этому периоду, он не опасается этой диктатуры. Вопрос Зиновьеву.
У меня ни к чему никакой привязанности нет. У меня есть одна привязанность к моему собственному государству. Я наблюдаю советское общество так, как исследователь наблюдает муравейник. Ползают муравьи, вот ползет муравей Горбачев, вот ползет муравей Лигачев, понимаете, и другие. Я это дело так наблюдаю. Вы говорите, может быть, военная диктатура была бы опаснее и так далее. Это все, понимаете, предположение. Предположение, что такое военная диктатура? Это в применении к западным режимам каким-то, латиноамериканским, это имеет смысл. Военная диктатура в отношении коммунистического общества – нонсенс. Нельзя отделить военных от неких хозяйственников, политиков от военных и прочее. Есть определенная структура власти. Структура власти. И в этой структуре могут быть использованы военные для верхушечного переворота. И КГБ используется и так далее. Но это не социологически безграмотно говорить о том, что это будет военная диктатура.
Последний вопрос господину Ельцину. Я хотела бы его спросить, думает ли он, что в будущие годы, сейчас, когда создается многопартийная система, он будет кандидатом и, может быть, кандидатом против Горбачева на очень высокие посты в государстве. Предусматривали ли вы такую возможность в своей политической карьере в будущем?
Сейчас, когда будет президент избираться на съезде народных депутатов, наша межрегиональная депутатская группа решила, в связи с тем, что вот никакой неподготовки, ничего нет, и потом это не избирается президент народом, альтернативной кандидатуры не выставлять. Но в отношении Горбачева, я еще раз повторяю, значит, я не хочу полемизировать, так сказать, с такими крайностями, как высказывает господин Зиновьев, но тем не менее считаю, что в этом году это будет критический год, переломный год, как у тяжелобольного, и все-таки народ может сказать свое слово так, как он говорит и в других странах, и это, конечно, никак не обязательно должен привести к созданию или к появлению нового диктатора, Сталина и так далее.
Да, я просто хотел бы задать прямой вопрос. Хотите ли вы, господин Ельцин, заменить Горбачева и стать номером первым в Советском Союзе?
Нет.
Почему?
Потому что будущее за Россией.
Так. России. Последний вопрос. Господин Зиновьев, вы хотели бы вернуться жить в Советский Союз? Если да, то при каких условиях, какие условия вы ставите для своего возвращения?
Я русский человек, конечно. Меня выбросили из страны, хотя я не совершал никаких преступлений. Лишили степеней, званий, наград, всего. Я написал множество книжек, я считаю это вклад в русскую культуру. Я сделал серьезные исследования в области логики, в области социологии. Я считаю, что это, так сказать, должно принадлежать русской культуре. До тех пор, пока мои сочинения все не будут опубликованы в России, до тех пор, пока мое имя не будет восстановлено в науке, до тех пор, пока я не займу в России положение, соответствующее моему статусу и в социологии, и в логике, и в литературе, никакой речи не может быть о возвращении. Если России нужен Зиновьев, пусть предпринимают какие-то меры. Я ни в чем не виноват. В роли просителя я выступать никогда не буду. Я никогда ни перед кем не унижался. Ни перед Сталиновым, ни перед Хрущевым, ни перед Брежневым, ни перед кем. И не хочу унижаться перед нынешними правителями.
Борис Ельцин, как вы думаете, хорошо было бы для Советского Союза, например, чтобы господин Зиновьев вернулся в свою страну? И думаете ли вы, что, например, вы, так как все-таки вы обладаете определенным все-таки влиянием, могли ли бы вы помочь ему действительно вернуться, удовлетворив те условия, о которых он сказал?
Во-первых, ему такая помощь не нужна с моей стороны. Во-вторых, я лично, конечно, в сегодняшнем своем статусе мало что могу сделать для этой помощи. В-третьих, сейчас готовится закон, который будет принят на третьей сессии Верховного Совета о въезде и выезде граждан и о гражданстве. То есть это уже будет правовой статус. И на основе этого правового статуса было бы хорошо, чтобы, конечно, господин Зиновьев вернулся бы на свою родину.
Но вы думаете, что Горбачев может действительно разрешить выпустить в Советском Союзе катастройку?
Дело в том, что он и мою книгу не дает выпустить, которая, так сказать, не такая острая.
Да, конечно, как катастройка. Тем более катастройка.
Да,
понятно.
Но подготовлен закон о печати. Правда, мы подготовили альтернативный проект закона о свободе печати и средств массовой информации. Это было бы более, так сказать, отвечало бы сути вопроса. Но, тем не менее, все-таки этот закон, начиная с первого съезда народных депутатов, когда он был подготовлен, так и не принимается. Первый съезд, второй съезд, первая сессия, вторая сессия, третья сессия, так и не принимается. При принятии этого закона снимается главлит, снимается цензура, и тогда возможности, конечно, будут значительно больше.
Да, но я все-таки не думаю, что действительно завтра мы увидим господина Зиновьева в Москве. Не думаю, что завтра это возможно.
Ну, если даже увидеть послезавтра, это тоже неплохо.
Очень хороший ответ.
Солженицына печатают без всяких законов. Войновича напечатали, Аксенова напечатали, даже Лимонова напечатали. Понимаете, без всяких законов. Теперь законы будут печатать. А мне мои книги надо печатать, а не законы. Причем тут законы? Книги-то не зависят от этих законов. Законов напечатают много, 10 томов красивых законов. Или плохих, или хороших. А книги все равно не напечатанные, и остаются.
Ну что ж, будем надеяться все-таки, что когда господин Ельцин вдруг действительно станет номером первым в Советском Союзе, он будет поощрять публикацию трудов Зиновьева.
Сомневаюсь.
Я не претендовал на это.
Сомневаюсь.
И еще раз говорил.
Сомневаюсь.
Об этом не было речи.
Я так хотел закончить таким красным словцом. Вы испортили мне конец. Итак, на русском языке «Наш дом» выпустил катастройку. Могу вам подарить? Вы, может быть, завтра?
У меня есть. Мне не надо. Подарите другому. У меня есть.
Хорошо, хорошо. Да, ну трудно с вами. Действительно, я пытаюсь вас как-то соединить, сблизить. Александр Зиновьев, также вы опубликовали очень интересную книгу о Чехове, это один из ваших любимых писателей. И, кстати, вы очень много пишете о Викторе Гюго. Вы, в общем-то, Гамсун, Лермонтов, да, скорее Лермонтов, самый ваш, в общем-то, это пример вам. Итак, очень хорошая книга «Мой Чехов». Действительно, очень, очень оригинальное, очень личное прочтение Чехова. Йон Эльстер, «Политическая психология». Только что вышла эта книга, это отношение между психологией и политикой. Итак, это Поль Вен, Зиновьев, специалист сталинизма, и Токевиль, который был специалистом демократии. Так, только что вышла эта книга, поэтому я вам с удовольствием ее дарю. Действительно, о вас говорят. И последний, предпоследний, что ли, роман «Живи». Это выпущено было в прошлом году. Теперь несколько еще книг для заключения. Марина Цветаева, Вероника Лоски. Итак, это выпущено в Франции. Много очень книг. Замятина. Один. Пожалуйста, это вы можете.
Но не на пол.
Ничего страшного, ничего. Спасибо. Итак, Замятин, письма Сталину. Еще также рассказы Замятина, «Пещера» и другие, и также «Литературное ремесло», тоже опубликованное во Франции. Ирина Ратушинская, поэтесса, и также описание ее жизни Ирины Ратушинской. Действительно, она была в лагере, и она рассказывает о том, что действительно произошло с ней, как она была в этих... И очень великая поэтесса, добавляю.
Кстати, издана на русском языке. И я прочитал ее. Ратушинскую.
Нет, мы не говорили, что все эти книги запрещены в Советском Союзе. Мы такого не говорили. Хорошо. Слава Богу, что есть книги, которые выпускаются. Теперь Юрий Трифонов. «Исчезнувший дом». Трифонов умер где-то лет 10 тому назад. Да, и он, в общем-то, был как бы предвестником теперешней эпохи. Андрей Битов, «Русский в Армении», который также написал «Пушкинский дом». Иван Шмелев, «Гарсон», официант или «Гарсон». Это, по-моему, Шмелев, автор, он умер в Париже в 1939 году. А это роман, перевод с эстонского. «Безумец, царский безумец». Теперь антология литературы в Советском Союзе. И также еще несколько документов. Жан-Лу Тросар. Он побывал в Советском Союзе. Он был он очень много путешествовал на велосипеде. Он очень много вообще проезжал по маленьким городишкам, по деревням. И вот он выпустил эту книгу, которая называется «Компания России». Очень, или «Деревни России». Такой игра слов. Это очень интересный автор, хороший стилист. Один из таких авторов, который, может, неизвестный, но который очень хорошо пишет по-французски.
Это книжки из глубинки СССР, это «Глаз и перестройка», сборник статей «Огонька» из журнала «Огонек», издательство «Галимар». Тут удивительные есть вещи, которые опубликованы, где как раз представлены советские люди, которые говорят то, чего они не говорили раньше. Это действительно чрезвычайная вещь, удивительная вещь. И эта книжка Жан-Даниэля Юрия Афанасьева, это «Большой свет на Востоке», значит, депутат и коллега господина Ельцина, который представил Броделя в Советском Союзе. Итак, это «Большой свет на Востоке», Жан-Даниэль и Юрий Афанасьев в одном из издательств. Это только что вышло, литовцы говорят, значит, слова «оттепели». И, наконец, это специальный номер «Кайеду синема», «Упавший занавес», посвященный советскому кино. Я хотел бы поблагодарить наших переводчиков. Никита Кривошеин переводил Бориса Ельцина, Мишель Нерсисян переводил господина Зиновьева. Благодарю также Нелли Сидерис и Татьяну Гаженмос, которые... Все являются членами Международной ассоциации синхронных переводчиков. По Минителю 3615, код АПОС, чтобы получить сведения обо всех книгах, которые я вам здесь представил, также советы, если вы хотите ознакомиться с русской литературой, которую вы не знаете. и с русской литературой, и вообще с мировой литературой.
Таня, спасибо. Таня, спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Des maladies sexuelles de Casanova jusqu'au sida aujourd'hui. Titre de l'émission Le sexe homicide avec William Cliff, Hervé Guibert, Dominique Lapierre, Jean-Didier.
Это объявление передачи на будущей неделе. Очень интересная передача, как раз будет по СПИДу. А теперь представление киноклуба. Фильм Билли Вальдера. То есть это фильм действительно Билли Вильдера, но мы, в общем-то, этот фильм не имеет ничего общего с, вообще с этим режиссером. Мы знаем, что есть очень хорошие комедии, например, «Джази только девушки», например, это очень известная кинокомедия этого режиссера. И теперь идет объяснение этого фильма.
Действие фильма разворачивается в послевоенное время. Например, Рене Клемас во Франции говорит, что после этого очень трудно снимать какие-то средние фильмы. Занюк то же самое говорит, что описание о войне в Тихом океане. После этого описания очень трудно снимать вот такие посредственные фильмы. Значит, этот фильм 45-го года, очень строгий, драматически очень хорошо сконструированный. Там очень четко представлены временные характеристики и описывается маршрут, патетический маршрут, совершенно невероятно невыносимый человека, пьющего, которым завладел дьявол алкоголя. Он пойдет до самого конца своего пути, а режиссер проводит как бы такую антиалкогольную, очень страстную пропаганду. И, по-моему, это очень интересный фильм, который следовало сегодня рассмотреть. Через несколько минут будут последние новости. Представит их Филипп Лефевр. До свидания.